Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Говорим мы с вами на эту тему, потому что это для нас, христиан, это самое, что ни на есть важное. Мы должны четко и определенно понимать, мы вообще христиане такие, какими хотел бы нас видеть Бог. В нас есть то христианство, то содержимое христианское, которое должно быть, или все-таки мы находимся под влиянием какого-то иного христианства. Не христианство, которое определяется Богом, а христианство, которое мы, человеки, сами для себя определили. Так вот, в прошлый раз мы с вами исследовали местописание. Мы на этом месте как бы остановились. Это было Евреям 6 глава, с 1 по 3 текст. И мы там читали такие слова, я просто чуть-чуть напомню. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основанием обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Ну, я там добавлял еще, на чем наша вера зиждется, да, что становится у нас основанием. Вот Христос, как бы через Павла, говорит, поспешим к совершенству, поспешим к более совершенному пониманию и Бога, и себя, и тех задач, которые стоят перед нами, которые поставил перед нами Господь. Не будем полагать основания, то есть, заметьте, не стройте фундамент под зданием, на котором вы будете строить несовершенный Божий характер, не божеское естество, которое должно стать нашим естеством. А мы на этом основании что делаем? Строим какой-то карточный домик, состоящий из таких, будем говорить, кирпичиков, да? Вера в какие-то доктрины церковные, да? Ну, там, крещение, возложение рук, там, вечеря Господня. Вы поняли, да? У кого-то праздники, дни, там, ритуалы какие-то. Вот в основном все религии мира, включая и христианские вероучения, они строятся именно на доктринах, на праздниках, на днях, на ритуалах. А сам человек остается, так будем говорить, ну, так сказать, не совсем будет правильно, целый невредим, то есть Божья праведность его никак не может коснуться. Сколько Господь не пытается пробиться внутрь, а он цел и невредим, упорен и неотступен в своем. А я считаю, а мы вот должны вот так, такими быть. Для того мы и читаем Писание, чтобы у нас, как говорится, произошла корректировка наших вероубеждений, чтобы мы правильно поняли, пока еще есть возможность, правильно поняли, какими же мы должны быть перед Богом, если мы настраиваемся и хотим попасть на небо. В Библии написано, никто нечистый туда не войдет. Только святые, только праведные, они будут достойны вечной жизни. Если мы считаем, что праведность – это вот я хожу в церковь, пою в хоре, выхожу за кафедру, молюсь, там читаю, проповедую кому-то, да, соблюдаю святой день. Поймите правильно, это религиозная атрибутика. Я не говорю, что она не нужна. Если есть в Библии об этом написано, то тоже этому есть свое место. Но опять-таки, я подчеркиваю, если я выполняю просто ритуалы, и это не касается моего внутреннего мира, то я тот же, как я в прошлый раз сказал, я тот же самый язычник. Если я молюсь Богу, но не могу с ним общаться, а он именно хочет общаться, он научит, он наставит, он напомнит, он обличит, а я с ним не общаюсь, то, извините, для меня Бог – это истукан какой-то языческий, да? А я обыкновенный язычник. Только, как я уже говорил, христианин уже такой языческий я становлюсь, да? Поэтому мы должны задуматься, над тем состоянием, в котором мы с вами находимся. Я перед тем, как начну читать вам, значит, некоторые тексты и комментировать по поводу такого понятия, что такое христианство, я хочу вам, ну, вкратце напомнить, вот какие библейские выражения, опять-таки, я не говорю, что я там абсолютно все и все вспомню, да, но есть сделаю такой кратенький экскурс синонимов, которые говорят о Ветхом Завете и о Новом Завете, да. Вот в Библии, если буквально брать букву, слово, да, там, на иврите даже или там на греческом оригинальном, между этими словами как бы не будет никакой взаимосвязи. Ветхий Завет, обратите внимание, мы говорим, есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. Да, есть такое. Чем они отличаются и какие библейские фразы нас относят к той части или к этой части? К Ветхому Завету или к Новому Завету? Так вот, смотрите, вот понятие Ветхий Завет, другое выражение, начатки учения Христова, следующее выражение, детоводитель ко Христу, далее, бедные, немощные, вещественные начала, это все к этому относится, это другая характеристика, другая группа слов, которая говорит о ветхозаветнем состоянии души человека, далее, дела закона, то есть, как бы внешняя праведность, потому что закон относится к телу, к плоти. Делай то, иди туда, совершай это. Речь идет о том, что мы должны физически телом делать. Да? Поэтому вот дела закона, это тоже Ветхий Завет, а я уже как бы своими словами говорю, это внешняя праведность. То есть я что-то внешне совершаю, и вот эта внешняя праведность меня успокаивает. Ну и я при помощи этой внешней праведности выгляжу как-то в глазах окружающих меня людей. Далее, смотрите, закон заповедей. Это опять как бы речь идет о Ветхом Завете. Далее, Тора, Пятикнижие Моисея. Далее, есть такое понятие в Библии, собственная праведность. Это все относится к Ветхому Завету. Да? Далее, праведность от закона. Помните, Ветхий Завет – взял их за руку. Помните, да? Теперь Новый Завет. Это совершенство. О чем мы с вами говорили, поспешим к совершенству. К более глубокому пониманию Бога, христианства. И внутреннее мое содержимое какое должно быть, да? Далее, вера. Это связано с Новым Заветом, только здесь речь не идет о вере, которая вот, бытует среди нас, христиан, что я вот верю во что-то или не верю во что-то. Вера, как вы помните, да, это вообще, я в первую очередь так скажу, помните, да, доколе мы были в детстве, мы были под руководством детоводителя. А по пришествию веры, здесь смысл какой, а с появлением ума мы уже не под руководством детоводителя. То есть нам не надо пряник и кнут. С нами уже можно разговаривать, мы можем что-то понимать. То есть вера – это связано с сознанием, с интеллектуальным общением человека с Богом. Вера – это не просто общение ради общения, а вера же есть. Я общаюсь, я что-то начинаю понимать. А потом вера есть осуществление этого ожидаемого. Далее, помните, закон заповедей упразднил там или отменил как бы учением. Учение это тоже относится к Новому Завету. Далее, уже во мне, уже не я живу, но Христос во мне. Это говорит о чем? О Новом Завете. Далее, рождение свыше, это уже коренное преображение внутреннего моего мира, когда я уже не способен грешить, это все относится к Новому Завету. Далее, есть такое понятие, Божья праведность, это тоже относится к Новому Завету. Внутренняя праведность – это Божья праведность, это внутренняя праведность. Это когда я праведный не только, что я что-то делаю из предписанного законом, да, но даже и помышления, и намерения сердечные, и они приведены настолько в такой порядок, что, как говорится, и там греха нет, потому что оттуда зарождаются, как говорится, оттуда появляются вот эти побуждения, в результате которых, если я им повинуюсь, я уже внешне делаю какое-то преступление. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Помните, да? Это все относится к Новому Завету. Поэтому, когда мы рассуждаем, что вот раньше был Ветхий Завет, а сейчас Новый, да, так я вам просто хочу сказать, если мы не стремимся к совершенству, если внутренний мир наш не обновляется, да, если мы просто совершаем новозаветные ритуалы, то мы находимся с вами в Ветхом Завете до сих пор. И ничуть не отличаемся от тех, которые в Ветхом Завете, я имею в виду в библейском Ветхом Завете, точно так же жили и, как говорится, на основании вот этих ритуалов, дней, праздников, жертв, обрезаний и так далее. Мы ничем не отличаемся. Заметьте, Новый Завет — это не время, как мы говорим, до смерти Христа был Ветхий Завет, после смерти настал Новый Завет. И потом говорят, в каком завете мы живем? В новом. Я говорю, не рассказывайте сказки. Это не временной отрезок, Ветхий или Новый Завет. Это не граница по времени между концом одного завета и началом другого. Ветхий и Новый Завет — это говорит о чем? О состоянии человека, в котором он находится в данный момент. Если я просто буквоед, просто фарисей, это тоже к Ветхому Завету относится. Если я именно этим живу, фарисей, ну, хожу в собрание, сдаю десятину, пою в хоре, занимаюсь тем-то и тем-то, там, миссионерством, да, далее я там, допустим, не пропускаю вечери, я всегда принимаю, ноги мою, на языках говорю, да? Это о чем говорит? Это говорит о том, что я, фарисей, нахожусь в Ветхом Завете. Далее, если я говорю, что грех непобедим, нужно только то-то, то-то, то-то соблюдать, это говорит о чем? Что я нахожусь в Ветхом Завете. Что силы Божьей во мне нет. Что значит, я с Ветхого Завета не вышел из состояния вот этого. Что моя религия зиждется на чем? На вот днях, пищах, обрядах, свининах, десятинах, пожертвованиях, хоровом пении. Вот на этом у нас строится наша вера. Значит, мы находимся в Ветхом Завете. Если не происходит внутреннего обновления на уровне помышлений, намерений сердечных, то мы в Ветхом Завете. Новый Завет – это измененное, преображенное сознание. Это когда мудрость Божья начинает становиться моею уже мудростью, что я уже понимаю Бога, понимаю логику Его мышления, да? Я уже на этой волне, и во мне происходит именно преображение внутреннего состояния. Там уже бороться, я имею в виду, как, допустим, там рука поднимается на кого-то, если рука соблазняет, там отсеки ее, глаз вырви его, да. Здесь и не вырвешь, здесь и не отсечешь. Это внутри меня происходит. Уже на этом уровне я должен бодрствовать, я должен трезвиться, я должен понимать, контролировать то, что внутри меня происходит. И когда происходит обновление ума, если я постоянно с Богом общаюсь, не просто молюсь, не просто мантру какую-то озвучиваю, да, а именно разговариваю, задаю вопросы, получаю ответы, мое сознание зреет, я к чему-то прихожу, в чем-то разочаровываюсь, во что-то влюбляюсь, и это во мне внутри происходит, и когда внутри происходит эта перемена, я уже не могу делать то, что я делал, потому что я уже понял, что это плохо. Меня уже не надо ни пугать, ни сдерживать. Я сам понимаю, для меня это становится уже для самого отвратительно. Поэтому вот я решил так вкратце пробежаться, чтобы вы просто поняли. Два состояния человека. Или я в Ветхом Завете, или я в Новом. Или я настоящий праведный святой христианин, или же я, буду говорить, ветхозаветний фарисей, который строит свой дом, опять-таки, на вот этих, только уже новозаветних, но тем не менее, доктринах, обрядах, символах и так далее. Следующее местописание, которое я хочу прочитать, это Римлянам 10 глава, с 1 по 4 текст. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге». Обратите внимание, это Павел пишет об Израиле. Не сказать, что они ни рыба, ни мясо. Имеют ревность по Боге, то есть, ну, будем говорить, как ревнивый муж требует, чтобы жена была, как говорится, чистая, да? Имеют ревность по Боге, но слушайте, но не по рассуждению. То есть ревность в данном случае – это фанатизм. Ревность в данном случае – это примитивизм ума. Нет рассудительности. Почему Павел так пишет? Имеют ревность, но не по рассуждению. Но если вы там хоть как-то понимаете, что надо вот быть похожим на Бога, но вы должны были бы, если бы вникали в себя, вы бы поняли, что обряд того же самого обрезания ничуть не сделал тебя менее похотливым, чем ты был до обрезания. Что чего-то да не хватает, что что-то здесь, ну, не то и не так. Если бы человек вникал и рассуждал, он бы понял, что ревность, она вообще ни к чему доброму не приводит. Она фанатична, и она вдобавок ко всему еще и зла. Потому что книжники и фарисеи, да, это были ревнители по Богу, и в то же самое время это люди, которые любили осуждать, любили придираться, не любили людей. Все, кто не такие, как они, в их глазах они были, ну, какое-то ничтожество. А теперь обратите внимание на третий стих. «Ибо не разумея праведности Божьей», вы слышите? Для того, чтобы правильно понимать Бога, чтобы занять правильную позицию, нужно разуметь, что такое праведность Божия. Так вот, смотрите, не разумея праведности Божией, а что не разумели? Ну, им-то никто этого не объяснял, те, которые учителями были, они сами не понимали, что такое праведность Божья. У них праведность собственная и праведность Божья, она, ну, будем так говорить, смешалась в своих красках, и толком никто не знал, где граница между одной праведностью и другой. Не разумея праведности Божьей, слушайте, и усиливаясь поставить собственную праведность, я тут добавлю, вместо праведности Божьей, обратите внимание, вот эта борьба иудеев с Богом происходила на почве чего? Нет рассудительности, нет разумения праведности Божьей, нет четкого понимания собственной праведности, праведности Божьей. Обратите внимание, ревность есть, вера в Бога есть. И заметьте, усиливаются, то есть сопротивляются, настаивают на своем, борются с Богом, слушайте, чтобы поставить собственную праведность вместо праведности Божьей. Не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, слушайте, они не покорились праведности Божьей. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Что такое собственная праведность? Заметьте. Есть праведность от дел закона, как я уже сказал. Есть праведность от веры или по вере. Заметьте, и там слово праведность, праведные, правильные дела или святые дела, и в другом месте тоже. Только праведность Божья – это праведность, исходящая изнутри, из обновленного сознания и сердца, а праведность собственная от чего происходит? Какая она, какая ее характеристика? Внутри ничего не касается, я имею в виду, чтобы внутренность стала праведной. Собственная праведность – это праведность от закона, не, подчеркиваю, не внутренняя, а внешняя, фарисейская. Откуда она взялась, эта праведность? От Торы. Там написано, что надо плотью делать, что не надо делать. Есть целый, будем так говорить, список, что когда-то Бог сказал делать. Почему Павел пишет, что иудеи, не разумея праведности Божьей, усиливаясь, или проявляют усилия поставить собственную праведность вместо праведности Божьей. Они чего не понимают? Что закон, который когда-то был дан Богом, евреям, что это закон, относящийся до плоти, что это детоводитель ко Христу. Да, пока у ребенка нет ума, мы ему говорим, туда иди, сюда не иди, не послушаешь, получишь по попе, послушаешь, получишь конфетку или пряник. Иудеи не понимали, что если бы они вникали в дух закона, есть буква закона, есть дух закона, то они бы пришли ко Христу, то есть, другими словами, к внутренней праведности, не к внешней, не к фарисейской, а внутренней, настоящей, какая и должна была бы быть в каждом человеке. Помните, Царство Божие внутрь вас есть. Царство Божие или Христос, или внутренняя святость на уровне помышлений, намерений сердечных – это и есть Новый Завет. Конец закона Христос. Так заметьте, собственная праведность на чем зиждется? На законе. Но они не понимают, что должно произойти внутреннее преображение, и мы должны стать похожими на Христа. То есть вот здесь написано «конец закона Христос» – это не вообще абстрактная фраза. Если я понимаю дух закона, Торы, да, и я от буквы перехожу к духу, помните, да, буква убивает, то есть если я буквально понимаю, буквально исполняю, то я не преображаюсь, я не становлюсь лучше, добрее, да. Она меня убивает, во мне убивает всякую мысль, всякий поиск, да, и я не развиваюсь. Буква убивает, буква превращает меня в фарисея, буква меня хоронит. А дух, обратите внимание, смысл закона, есть буква закона, есть дух закона, а дух, обратите внимание, животворит, где? Внутри человека, потому что дух – это мысль в данном случае, да? И если я начинаю мыслить, думать, меняется мое сознание, то, обратите внимание, концом вот этого закона, который будет продолжаться путем размышления над законом, чем закон, закончится закон? Христом. Каким? Который на небе? Да нет. Который станет, как божеское естество, частью вашей жизни. И заметьте, Христос внутри, это называется праведность Христа, праведность по вере, праведность от размышления, от поиска, от вопросов, от ожиданий ответов. Да? Христос внутри меня, его чувствования, они уже мои. И заметьте, Христос внутри меня, это что? Полностью преображена внутренняя моя жизнь. Вот это и есть праведность Христова внутри всякого человека. Для чего я это читаю? Чтобы мы задались вопросом. Не проявляем ли мы то же самое упрямство? Не усиливаемся ли мы, доказывая Богу, что вот та праведность, которую мы с вами избрали, или которую для нас кто-то избрал и подал, как говорится, Готовы ли вы только верьте в это? Не является ли эта праведность праведностью книжников и фарисеев? Изменился ли мой внутренний мир? Мы должны задаться вопросом. Далее. Когда кто-то говорит о святости, о борьбе с грехом, о внутреннем преображении, об этом, обо всем написано в Библии. Не пытаемся ли мы заглушить вот этот голос? Не пытаемся ли мы обвинять, осуждать этих людей? И не пытаемся ли мы вместо глубокого понимания божеского естества, не пытаемся ли мы доказать свою праведность, собственную праведность, чем? Молитвой фарисея в храме. Благодарю Господи, что я не такой, как прочие. Вот прочие, вот они плохие, а я какой-то хороший. И я задаю вопрос, а что ж ты делаешь? Ну, я так перефразирую на наш язык. Не курю, не пью, не гуляю, даю десятую часть, в хоре пою, миссионерством занимаюсь, делаю добрые дела. А я тебя спрашиваю, слушай, а ты обижаешься? Ну да. А ты раздражаешься? Да. А ты завидуешь? Да. А ты споришь? Да. А ты можешь там в сердцах что-то, как говорится, крепенько сказать? Бывает. А тебе больно, когда с тобой кто-то не соглашается? Да. А тебя это не вызывает в тебе раздражение? Да. Вы поняли, что такое собственная праведность? Внешне я так более-менее благочестиво выгляжу, а внутри у меня там покойник, который завонялся и воняет. Праведность Божья – это когда? Тебя стреляют, тебя вешают, тебя ненавидят, тебя гонят, а ты не обижаешься. Тебя обижают, ты не отвечаешь злом за зло, ругательством за ругательство. Ты любишь врага, ты любишь гонителя, ты молишься, ты не обижаешься, ты не раздражаешься, ты не мыслишь зла. Праведность Божья – это любовь по 1 Коринфянам 13 главы. Это называется праведность Божья или конец закона Христос, который внутри нас, внутри меня. Вот почему я перед этим прочитал вам слова из Евреям 6 главы. Оставив начатки учения Христова, оставив фарисейскую религию, которая касается только внешней моей стороны, поспешим, я уже вставляю, к внутреннему совершенству. Если внутренность моя поменяется, у меня глаз не будет смотреть туда с вожделением. Рука не поднимется против кого-то, потому что рука действует по, как говорится, указке моего невозрожденного сердца. Если там произойдет вот эта перемена, не надо будет бодрствовать, чтобы рука кого-то не ударила или кого-то не убила. Не надо будет о чем-то таком думать и себя контролировать. Мы становимся неспособными грешить. То есть, другими словами говоря, мы рождены свыше, и лукавый не прикасается нас. По причине чего? Нету той раны у меня на сердце, нету того эгоизма, нету той гордыни. Я другой человек, и сатана уже не может меня спровоцировать. Я делаю иногда такое сравнение. Значит, вот если у человека есть какая-то рана или нарыв, или там порезался, да, то вы, наверное, замечали. Малейшее прикосновение, случайно или не случайно, кто-то рукой дотронулся, я не говорю, что ударил, да, боль сразу. Но если там, где нет раны, там, где нет там, загноения какого-то, чиря какого-нибудь, да, ну, мы прикасаемся, мы ударимся, ну, мы ощущаем, но боли этой нет. И я делаю такое сравнение, что человек гордый – это человек, у которого внутри нарыв. Малейшее прикосновение – не так посмотрели, не так сказали, неправильную оценку дали, не согласились, и у меня боль, причем страшная и очень. Так что вы видите, да? Конец закона Христос, чтобы вам было понятно. Да, в Новом Завете есть как бы закон, ну, можете назвать его как бы заповедь, да. Вечеря Господня. конец вечери Господней, что есть? Христос. Где? Внутри. Чтобы было понятно, да? Конец закона о крещении, что должно, концом что должно быть? Христос. Перефразирую немножко другими словами. Что такое конец крещения? Начало – это обряд. Нас погружают с полным погружением под воду, что обозначает похороны, что я умер, меня закопали, да, меня погребли для той прежней греховной жизни, которую я раньше жил и которую я любил. Выходим мы из воды, ну, поднимают нас, да, это называется процесс воскрешения. Мы не можем, это, что теперь я с этого момента, до той жизни я умер, для этой жизни я теперь буду жить. Раньше жил для дьявола, теперь живу для Христа. Само крещение, это, будем так говорить, линия, которая разделяет прежнюю жизнь от новой или новую от прежней. Должны быть перемены. И вы помните, смотрите, если мы только говорим о том, как надо креститься, с полным погружением или неполным, всплыла нога в момент крещения или не всплыла, какие слова говорились в момент моего крещения, или там во имя Отца и Сына и Святого Духа, или во имя, там, во имя Христа, да, как кто-то говорит, а кто-то говорит, во имя единого Бога. Заметьте, у нас идут споры, у нас идут разборки по поводу того, как наше тело окунали, да, далее, что говорилось при этом над нами. Вот не то сказано, не так было сделано, и, значит, крещение неправильно. В Библии написано, что крещение – это что? Обещание Богу жить доброй совестью. Что это обозначает? Что если совесть моя после крещения недобрая, что мне стыдно за слова, за поступки какие-то, то, слушайте, Христа внутри меня нет. Почему? Потому что я грешу. И не может Святой Христос и моя вот эта греховная жизнь как бы вместе сосуществовать. Мы храм Бога живого. Святой Христос может быть в святом храме. Так вот, конец закона Христа. Что это обозначает? Я живу так, что совесть, обратите внимание, это уже внутри. Вот это контрольное чувство. Совесть меня не осуждает, она добрая. Потому что я не делаю ничего противозаконного. Вы поняли, что такое конец закона о крещении? Это Христос, воплотившийся внутри меня, в каком виде? Совесть моя не судит меня, она добрая. Как бы Христос через нее говорит, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, поставлю тебя над многим, над большим. Конец закона о вечере Господней. Я уже сколько раз вам говорил, что сам обряд, как бы мы его пышно и как бы торжественно и как бы богобоязненно его не совершали, ничуть меня никого из вас не преображает, и мы не становимся похожими на Христа. Мы просто по-фарисейски исполнили закон с помпой, под какую-то такую музыку литургическую, да? Мы съели хлеб, мы что-то там думали о Голгофе в этот момент, потом помолились, потом поприветствовали, слава Богу, как хорошо. Вы понимаете, это сеанс гипноза. Нам внушают, что что-то внутри произошло. Что Христа мы теперь, извините, уже так скажу, съели, и Он уже внутри меня. И уже не я, но Христос живет внутри меня. И я спрашиваю, а вы что, после этого уже никогда не обижаетесь? Да нет, обижаемся. Не раздражаетесь? Да раздражаемся. Не завидуете, не спорите, не ругаетесь. Все это есть. Подождите, так вы же съели Христа. Он же внутри вас. Как же так получается? Заметьте, конец закона о вечере Господней является Христос. Христос берет хлеб и говорит, что это не просто хлеб. Я при помощи хлеба показываю вам, что суть. Вот этот хлеб символизирует мою плоть, обыкновенную человеческую, в которой я родился, в которой вы родились. Моя плоть, как и ваша, хочет, ну, не проявить любовь к кому-то. Ей обидно, ей нехорошо от чего-то, да? Она хочет выразиться, она хочет что-то крепенькое сказать, а может какой-то поступок совершить, чтобы кому-то боль причинить. И он говорит, вот этот хлеб, сей хлеб есть тело мое, за вас ломимое. Что, почему вечеря называется вечеря любви? Если я не борюсь своим пороком и позволяю ему произвольно вылетать из меня и нападать и причинять боль окружающим людям, разве это Христос, если я кого-то дураком обозвал? Если я покрутил пальцем у виска, дал понять, что у тебя с головой не в порядке, разве это любовь? И разве я хотел бы, чтобы мне крутили в мой адрес пальцем у виска? Нет. И он говорит, что чтобы проявить любовь, это называется вечеря любви, обряд, который учит любви. А заметьте, а Бог есть любовь, а Сын Божий есть любовь. И если во мне есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Помните, да? И он говорит, сие есть тело мое за вас, тут надо вставить, ломимое. Кем ломимое? Я беру, вот видите меня, я беру, ломаю хлеб. Что этим самым вам показываю? Когда моя плоть бунтуется, что я делаю? Я ее беру и умерщвляю, преломляю, заставляю истечь кровью, чтобы она померла. И он говорит, сие теперь вы творите, что сие? Хлеб ешьте. Да нет. Обряд вечери только буквально говорит, что делать, но это в символах. Берите вот так со своей плотью. Этот хлеб теперь это ваша плоть. И когда у вас будет побуждение кому-то со злом ответить, кого-то обмануть, кому-то наврать, кого-то обидеть, кого-то обделить, или не захочется протянуть руку помощи, что нужно делать с этой плотью? Конец закона о вечере какой? Ломайте, умерщвляйте, распинайте, хороните, закапывайте, обрезайте, вырывайте, отсекайте. Ломайте, боритесь со грехом, ломайте свою греховную плоть. И, преломив вот эту плоть, не сказав со злом в адрес ближнего, вы что сделали? Проявили любовь. Если вы будете, это пока что внешне, да? Вы закрыли рот и не сказали, хотя внутри бурлит, но это уже лучше, чем раньше. И бурлило, и через верх, как говорится, перехлестывало. А теперь думайте, общайтесь с Богом, как внутри победить это. Вот когда победите, вот когда будете распинать, будете бодрствовать над грехом, вовремя его пресекать, как говорится, на корню. Если будете размышлять, вникая в себя и в учение, заниматься этим постоянно, это вообще уйдет. Вы просто станете людьми, исполненными любви. Другими словами, Христос внутри. Это называется праведность Христова. Праведность верующего, который слушает, разговаривает, вникает, познает, верует и делает то, во что уверовал. Теперь дальше читаем следующее местописание. Это Филиппийцам 3 глава, со 2 по 16 текст. Смотрите, какие слова. Берегитесь, ну, тут написано псов, я, чтобы было понятно, берегитесь собак. Ну, это одно и то же, да? Просто другим словом. Про каких собак идет речь? Которые бегают, которые не на привязи, да, которые без ошейника, без поводка и без намордника. Нет, обратите внимание, речь идет о чем? О верующих. В христианскую церковь приходят некоторые так называемые верующие, так называемые христиане из бывших иудеев. Ну, если говорить об иудее, иудеях как о национальности, да, ну, вы поняли, да, из бывших евреев, да, или настоящих евреев, но которые, ну, уже ходят в церковь, уже вроде как бы со Христом что-то общее имеют. Берегитесь, смотрите, что Павел пишет, тех, которые находятся в церкви. Берегитесь тех, которые, ну, претендуют на то, что им что-то понятно, что они что-то понимают, имеют какие-то откровения. Да, они будут говорить, что чем-то делиться, к чему-то вас побуждать, что-то утверждать. Берегитесь псов, берегитесь собак. О каких собаках идет речь? О людях. Берегитесь злых делателей. Говорить могут красиво, как доходит до какого-то дела. Если где-то есть какое-то искушение, этот человек взрывается, и вдруг с него вылазит вот эта злая натура, которая была внутри, которая маскировалась праведностью от закона. Берегитесь злых делателей. Дальше слушайте. Берегитесь обрезания. А почему? Потому что обрезание, смотрите, что Павел пишет, что обрезание на самом деле это не то обрезание, которое делается на плоти у мальчиков, да, на какой-то там день после рождения. А мы, служащие Богу и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Вы видите, да, какие слова? Что такое обрезание? Конец закона об обрезании какой? Обрезание – это только напоминание, что ты свою похотливость должен отделить от себя. Обрежь, чтобы ты не был, извините, уже буду так говорить, кобелем, который бегает за всякой плотью. Вот это только обряд. Ну, вы помните, обрезание было, обряд был, а беготня продолжалась. Я иногда в шутку так и говорю, что надо было обрезать больше. Тогда, ну, хотя бы физически это было невозможно. Что же на самом деле вот этот символ, вот этот закон, вот эту заповедь в Торе обозначала? Обрежь, что такое служащие Богу духом? Живущие по разуму. Я вам приведу такой пример из Галатам 5 главы. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А что такое вожделение плоти? Там дальше написано. Дела плоти, они суть. Прелюбодеяние, вражды, ненависти, там споры, разногласия. Там целый список идет. Смотрите, дела плоти. Если вы поступаете по духу, по разуму, а не плотью, не чувствами руководствуетесь, да, то вы не будете исполнять вожделение плоти. Обратите внимание, простейший пример, как победить грех. Плотской человек поступает по плоти. То есть плотской – это эмоциональный, это чувственный, это безрассудный человек, живущий, так будем говорить, своей животной природой. Она им движет. Дух – это разум. Это другая категория людей, которыми управляет разум. Я, премудрость, обитаю с разумом, обратите внимание, слова Бога, и ищу рассудительного знания. Так смотрите, если я живу духом, если разум мною управляет, напоминаю, Дух Божий, с большой буквы Дух и Божий, свидетельствует Духу нашему, Духу с маленькой буквы, тут нет опечатки. Дух Божий, ну мы так уже привыкли, да, что кто-то когда-то определил все, что связано с Богом, пишется с большой буквы, что с человеком, с маленькой буквы, если понятия одни и те же, или слово одно и то же. Дух Божий, это имеется в виду разум. Я, премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Бог как бы говорит через Писание. Дух Божий, разум Божий свидетельствует духу нашему, разуму нашему. Два разума – это как бы связаны какой-то интернет-связью, я так образно говорю. Мы можем слышать, что Бог говорит, к чему нас побуждает, какие мысли нам подбрасывает. Мы можем в мыслях общаться, спрашивать, получать ответы. Значит, смотрите, если я поступаю по духу, то я уже не делаю дел плоти. Если, как здесь написано, обрезание – это мы, служащие Богу духом. Это мы, которые размышляем, которые понимаем волю Божью, которые не подчиняются плотским похотям. Что они с ними сделали? Если я не подчиняюсь своим плотским, природным, греховным похотям, я им поставил предел. Я их не слушаю. Я их посадил на голодный паёк. Вы видите, что это обрезание? Если я не слушаю свою похоть, если я слушаю голос здравомыслия и рассудительности, то что я сделал? Я обрезал, перерезал пуповину, не слушаю плоть и не подпитываю ее. Я посадил на голодный паёк, она умерла. Помните Ветхий Завет, и там есть такие выражения? Жестоковыйные, люди с необрезанными ушами и сердцами. Когда мы вот говорим, прикуси язычок, что мы как бы говорим? Откуси язык свой, попридержи язык свой за зубами. Это обрезание. Обрезание – это, как говорится, все, что связано с грехом, все, что связано с неприязнью, со злом. Обрежь. Обрезание, если я сижу, как говорится, любитель покушать, выпить, закусить, это надо обрезать. Это обрезание говорит о воздержании, об отделении от этой похоти. Обрезание, ты не должен быть похотливым на иную плоть. Ты не должен быть просто болтуном, который болтает и не думает, что, кому и чем это обернется. Вы поняли? Уши обрезать надо. Когда кто-то приносит, как сорока на хвосте, какие-то новости о ком-то, ты знаешь, а вот она там то-то, то-то, я давно подозревала, да? Обрежьте уши. Скажите этому человеку. Ты долго будешь ходить с этим мусором, и ты что, поняла, что я мусорное ведро, куда можно всякую грязь и всякие отходы сбрасывать? Это называется обрезать уши. Если я переношу, то есть не слушать, если я переношу сплетни, обрезать язык надо. Если глаза мои пялятся не туда, куда надо, обрезание глаз надо делать. Это образное выражение. Почему написано, возвращаюсь, берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Берегитесь верующих, которые говорят красивые слова, приводят различные переводы библейские, да, которые где-то что-то там закончили, говорят, что закончили, да, но остаются злыми, обиженными, раздраженными, недовольными, которые спорят, которые там слухами живут какими-то, которые принимают сплетни, которые передают сплетни, которые властолюбивы, которые корыстолюбивы. Заметьте, все это связано со злом. Если я властолюбивый, то кто не подчиняется, я на тех начинаю злиться. Если я корыстолюбивый и чувствую, что вы мне помеха в приобретении какой-то корости, да, какого-то там богатства, я начинаю злиться на вас, что ты сюда пришел. Что бы означает берегитесь вот злых христиан, берегитесь злых не только христиан, а любых верующих. Если вы видите зло, корыстный расчет, обидчивость, хитрость, лукавство, слушайте, берегитесь, не слушайте их. Берегитесь, то есть другими словами, отделитесь, не воспринимайте их. Они не могут правдиво что-то сказать. Они не могут обладать истиной. Вы помните, да? И познаете истину, истина сделает вас свободными. И там же пишется, что речь идет о грехе или о грехах. Познавший Бога не грешит. Кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, помните, да? Тот не видел его никогда и не познал его. И если не будет бороться с грехом, и не увидит, и не познает тоже никогда. Человек, который оправдывает грех, ну, естественно, свой. Скажите, его надо слушать, что он рассуждает по поводу того, как надо понимать Бога и Писание? Нет. Не удивляйтесь, почему те, которые выходят за кафедру, все время говорят о том, что мы лучше других, потому что у нас вот такое понятие о Боге, о Троице, о Двоице, о Святом Духе. Мы вот это делаем, наша вечеря вот такая, а там вот такая. Они не с той посуды, они не с теми ингредиентами эту вечерю делают. Бегите. Выйдите и отделитесь. Вот вчера мы читали, да? Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди, там речь идет о христианах, будут самолюбивы, сребролюбивы, там, помните, родителям непокорны, наглые, напыщенные, более там сластолюбивы, нежели боголюбивыми. Таковых удаляйся. Вот смотрите опять. Удаляйся. Если говорят, что грех непобедим, удаляйся. Потому что такое может говорить только тот, кто сам грешит. Ну, старается, конечно, маскироваться. Если вы видите, что пастырь корыстолюбив, бегите, потому что не научитесь ничему путнему. Если властолюбив, если собирает свою свиту, кого-то любит, кого-то недолюбливает. Бегите, это злые делатели. Дальше написано, берегитесь обрезания. Почему? Потому что, если вы просто совершили обрезание и вам объяснили, а вы уверовали, что все, я обрезан, все, у меня уже паспорт, который нужно предъявлять при входе в Царствие Небесное. Снял штаны, все, готовый, готовый полностью, тютелька в тютельку, да? Берегитесь вот самого обряда обрезания, если там, ну это по тем временам, это евреям как бы было сказано, да, и христианам, чтобы они не клевали на вот эти обрезания. Берегитесь любого заповеди, любого обряда, пусть даже об этом написано в Библии, если это просто обряд, и там нет никакого смысла, и вам его никто не объясняет. Почему? Те, кто обрезались и говорят о том, что они, ух, какие хорошие, преподобные, они при этом остаются злыми людьми. Не любящий брата своего пребывает в смерти. Мы перешли из смерти в жизнь, обратите внимание, вот суть христианства. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что уже любим братьев. И не просто братьев, а любим и врагов наших. Я вам скажу, берегитесь тех, которые говорят, воскресенье надо праздновать. Берегитесь воскресников. Потому что если они остаются сплетниками, если они остаются обиженными и недовольными и раздраженными, берегитесь того воскресения, потому что, во-первых, этому нет основания в Библии, да? А во-вторых, ничего воскресения Путнева не дало людям, которые соблюдают воскресный день. Берегитесь субботников и субботы. Если суббота – это просто день, которым мы бахвалимся, и день, который нас не освящает, нам смысл не объяснили этого дня. Берегитесь, потому что те, кто соблюдает субботу, точно так же грызутся с теми, которые соблюдают воскресенье. Обои в одной конфессии эти люди находятся. Дни разные, а содержимое у всех одинаковое. Берегитесь, я уже так сказал, берегитесь крещения. Не в смысле, что его не надо делать, а берегитесь такого крещения, которое просто является очередным обрядом, очередной формой. Берегитесь. Если вы покрестились и вам объяснили, что над вами правильные слова были произнесены, и что вы были с полным погружением или во имя единого Бога, да, берегитесь. Посмотрите на этих людей. Они не умерли для греха. Они могут пакость сделать, они могут предать тебя. Они могут сплетни на тебя воспринимать и потом судить тебя, как будто ты это делал. Они могут жить ради корысти. При этом будут все время прикрываться делом Божьим. Вы поняли, да? Берегитесь тех, которые верят в единого Бога. Если они не преобразовались, то, извините, что вам эта вера в единого Бога даст? Она же вас не освящает, как и те, кто в это верит. И без освящения вас никто на небо не возьмет. Берегитесь, бегите, выйдите и отделитесь. Куда? Тут естественный вопрос. Куда? Беречься. Хорошо, этих не буду слушать. Куда идти? Ну, в первую очередь у вас есть Писание. Идите к Богу. А потом, я говорю, Бог выведет каждого. Найдете таких же самых людей, которые стремятся действительно к чистоте и святости. Значит, вы поняли, что такое обрезание? Мы служащие Богу духом. Мы поступающие по уму. И плоть не слушаем. Поэтому дел плоти нет, греха нет. Скажите, чем отличается обрезание от вечери? Чем обрезается обрезание от крещения? Заметьте, обряды разные. Там приписывают какой-то мистический смысл крещению, словам, которые в этот момент произносятся, обрезанию приписывается мистический смысл, да, вечере Господней, но омовению, что это надо делать, там что-то такое странное происходит, нам непонятное, но это от Бога, да. Заметьте, обрезание, обрежь, удали, отдели, отделись от злой похоти. Крещение. Умертви вот эту злую похоть. Вечеря Господня. Преломи, сломай, поломай, умертви греховную плоть. Заметьте, чем эти все обряды отличаются. Суть всех обрядов к чему сводится? Помните, Павел, первое послание Коринфянам, кажется, первая глава, да? Что мы проповедуем Христа распятого не на кресте, на Голгофе, а Христа, который распинал себя, шел по жизни и нес крест. Все плотское, что было свойственно человеку, и плоть, в которой он родился, она точно такая же была. И что он делал? Распинал. Для нас, Павел пишет, крест — сила Божия. Где силу приобретают? Там, где борются с грехом. Крещение обозначает борьбу с грехом, смерть греху. Обрезание, что обозначает? Борьба с грехом, отделение греха от себя. Вечеря Господня, опять же, борьба с грехом, умерщвление любого плотского злого побуждения в себе. Вы видите, смысл один и тот же. Если вы это понимаете, вы это делаете, то я вам хочу сказать, вы духовно обрезаны, вы духовно крещены, вы духовно принимаете вечерю Господню. Я теперь еще задаю вопрос. Скажите, обрезание, ну, которое когда-то было в Израиле, которое сегодня тоже там же продолжается, да? Скажите, если обрезание это умерщвление плотской греховной природы. Задаю вопрос, сколько раз в жизни нужно обрезываться или обрезаться? Как только увидите плотское побуждение, тут же совершайте обрезание. Я задаю вопрос, рукою, прибором для обрезания? Нет. Итак, умертвите плотские члены, вот это обрезание называется. Сколько раз надо вечерю делать? Как ныне, как только услышите глаз его, который вас обличает, что вы сейчас на грани конфликта, что вы сейчас наполнены злом, и сейчас что-то скажете ближнему, что делаете в этот момент? Преломите свою плоть. Так сколько раз надо вечерю совершать и когда? Каждый день, как только искушение плоти, плоть наша искушает и побуждает сделать кому-то что-то нехорошее. Обмануть, хитрить, слукавить, да, выразиться как-то, поспорить с кем-то, унизить, оскорбить. Берите и преломляйте хлеб, сколько раз креститься надо. Как только искушение, как только почувствовали побуждение, хороните, закапывайте, умерщвляйте, не подчиняйтесь этой плоти. Если я не меняюсь, если я остаюсь злым делателем или собакой, которая гавкает и кусает всех, какая разница, куда я хожу, во что я верю, какие доктрины у меня, как говорится, самое что ни на есть правильное. Какая разница, что я пою в хоре или не пою в хоре, занимаюсь миссионерством или не занимаюсь, если я злой. А Бог есть любовь, и только пребывающий в любви, вы слышите? Который не гордится, не превозносится, там не мыслит зла, да? Только пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Божий человек – это не злая собака. Божий человек – это человек, исполненный любви, милосердия, сострадания. Да? Божий человек – это полностью обрезанный, это полностью крещенный, это полностью, будем говорить, преломляющий хлеб, плоть свою. Полностью Христовый человек, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Плод Духа – любовь, радость, мир, благость, милосердие. Вы видите, да? Вот это называется полностью крещенный и правильно крещенный. Суббота. Конец субботы что? Праведность Христова внутри нас или внутри меня. Конец субботы. Заметьте, Павел пишет, это Евреям 4 глава. Что Бог хотел когда-то Израиля ввести в какой-то покой. Что это за покой, там сразу можно и не понять, но чуть дальше это же все раскрывается. Там речь идет о неком дне. Упоминается суббота, что если бы суббота, один день буквально исполненный, что я ничего не делаю, лежу на диване, но это же меня в покой не вводит. Ну, не поработал, ну, отдохнул. Ну, для плоти это ну, хорошо и полезно. Надо все-таки иногда отдыхать, подкрепиться физически, чтобы опять целую неделю работать. Но покой, там написано, что если бы при помощи субботы был доставлен покой, то не было бы сказано о каком-то другом дне, который называется ныне. Суббота – это не ныне, это ныне. Это седьмой день, субботний, да? А другой какой-то день, какой день? Что суббота как день является символом. Не просто днем святым, а днем, который говорит о святости, о покое. И там помните такие слова? Ибо Слово Божие живо и действенно. Заметьте, суббота – это покой. Заметьте, крещение – это что? Обещание Богу жить доброй совестью. Заметьте, если добрая совесть, если она меня не судит, то я в покое же нахожусь, да? Да. Так вот, Слово Божье живо и действенно. Острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит, я вставляю слово, даже помышления, не только, слушайте, поступки, а даже помышления и намерения сердечные. И нет твари, нет мысли, нет сердечного помышления, сокрытого от него, но все обнажено и дадим отчет ему за что? За помышление, намерение сердечное. Слово Божие судит, обличает даже за помышление и намерение сердечное. Вот что Новый Завет обозначает. чтобы Слово Божье меня не судило даже на уровне помышлений. Да, я вслух могу не высказаться о ком-то плохо. Но внутри я могу там, что хочешь, кости перемыть всем. На уровне помышлений, намерений сердечных. И меня же Бог судит, говорит, что же ты там внутри творишь? Чем ты занимаешься? И заметьте, суббота обозначает покой. От чего? От греха. Совесть меня не судит, Слово Божье меня не судит, Дух Святой меня не судит. Это идентичное понятие. Я так живу, не только внешне, не только в виде поступков, но даже внутри себя, на уровне помышлений, намерений сердечных, что у меня нет, за что бы меня Бог мог осудить. Вот ныне, суббота обозначает покой, какой? Постоянный, потому написано, помни день субботний, когда помни? В субботу, чтобы вовремя начать его, чтобы вовремя его кончить, или речь идет о чем-то другом. Помни день субботний, я чуть перефразирую, потому что он не просто день, он памятник, который тебе постоянно напоминает о чем? Чтобы ты каждый день жил, был в покое. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как это было когда-то в Израиле во время ропота в пустыне, да? Заметьте, ныне, задаю вопрос, Дух Святой, в какой день действует? У кого-то по субботам только. А у меня и по Библии вообще каждый день. Дух Святой научит не по субботам только. Наставит, обличит не по субботам только. Если я его слышу, это постоянная работа Божия. Как будто бы в субботу, там, ну, как говорится, день Божий, там Бог говорит, а там я должен научиться, чтобы слышал Бога каждый день. Помни день субботний, потому что это памятник покоя. И как только ты будешь, ну, будет побуждение сделать что-то преступное, как только ты услышишь голос Божий, что не делай этого, то что? Не ожесточись, не воспротився, послушай и... Ну, преломи свою греховную плоть. Ты не сделаешь грех, и ты сохранишься в покое. Я вам просто приведу пример. Из всех заповедей только субботняя была. Не было ни Нового Завета, не было ни Ветхого Завета, не было Торы, не было евреев. Были просто Адам и Ева. И был день субботний. Одна заповедь, которая включала в себя абсолютно весь спектр добра и зла. Ну, я имею в виду спектр, то есть она определяла, что добро, что зло, что можно, что нельзя делать. Бог, когда сотворил Адама и Еву, вложил в сердца их мир. Ну, как взрослыми Бог их создал, да, но они-то как дети познавали жизнь. Если где-то, ну, было какое-то такое, будем говорить, невольное побуждение, ну, как бы что-то сделать, внутри сразу звучал звоночек. Это нехорошо. А ты хотел бы, чтобы с тобой так поступили? Нет. Все, назад переходи. Суббота, я буду говорить, идентична работе Святого Духа. Дух научит Святой, как жить. Если ты будешь делать, как Он учит, повиноваться, не будешь грешить, ты будешь находиться в постоянном покое от осуждения совести, от осуждения Слова Божьего или Духа Святого. Ты живешь так, что тебе не стыдно кому-то смотреть в глаза, потому что ты ничего не сделал плохого и даже не думал о них плохо. У тебя чистый взгляд, открытое лицо, тебе не надо прятаться, потому что тебе за что-то стыдно. Поэтому я еще раз говорю, берегите субботников, у которых кроме буквального дня больше ничего нет. Берегитесь тех, которые говорят, что суббота – печать закона. Да, эта фраза взята у одного автора. Я знаю этого автора, но не лично, в смысле труды знаю этого автора. Да, там есть такое выражение. Но я почему-то когда-то удосужился. Ну почему так написано, что суббота является печатью закона Божьего? Я уже сказал, что не было десятисловного закона, а суббота была. И не была она четвертой, она была одной и единственной, потому что включала в себя абсолютно все. Заметьте, я говорил такое и говорю, и буду говорить, что суббота самая трудно исполняемая заповедь. Почему она называется печатью закона? Да только по той причине, что если я делаю какой-либо грех, даже из этих же десяти заповедей, десятисловного закона, как только я делаю грех, я теряю покой. И суббота, которая символизирует покой от греха, автоматически нарушается. Чтобы поставить печать в документе, нотариус сначала, или там пусть не нотариус, любой документ, в конце должна быть подпись, печать, там, да, что это все правильно, проверяется текст. Если нет ни одной ошибки, да, в тексте, нотариус ставит печать, как бы утверждает, ошибок нет, никаких искажений нет, смысл правильный, подтверждаю печатью, закрепляю своей подписью. Если, заметьте, почему я говорю, что суббота самая трудноисполнимая заповедь. Я делаю любой грех в любой день недели, а заметьте, суббота, помню день субботний, каждый день недели, чтобы святить ее субботу, каждый день недели. Делая какой-то грех в понедельник, у меня суббота автоматически нарушается. Не день, а символ, смысл субботы. Я теряю покой. Я хожу. Меня совесть осуждает. Мне стыдно встречаться с человеком. Я избегаю встречи с этим человеком. Помните? Боящийся, несовершенный в любви. То есть, если я боюсь, если у меня нет покоя, если я потерял мир, знает собака, где сало зарыто. Поэтому еще раз говорю. Да, когда я живу свято, воскресенье, понедельник и до пятницы, и вхожу в покой, я жил в покое, неделю жил. Субботний день, он как печать. Хорошо, добрый, верный раб, ты о субботе помнил. То есть, только заметьте, у одних речь идет о субботе, о дне, а у меня идет смысл какой. Ты помнил день субботний, ты помнил и не забывал его смысл. Ты целую неделю старался жить свято, тебя совесть ни за что не осуждала. Ты делал все правильно, ты жил в покое, в мире, радости и в любви. И наступает день, ты входишь в покой, тебе легко, приятно пред лицом Божьим. Если ты грешил, каждый день, прости Господи, может быть, опять согрешил, а фактически ведь не может быть, а точно грешил. Ты не имел покоя, ты не имел мира, ты не помнил дня субботнего, не помнил или не знал смысла субботнего дня. Ты не входил в покой. Вот эти пожелания все время, там, шаббат шалом, или там, мир, субботний мир, там, желаю вас. Поймите правильно, это пожелание. Желаю здоровья. Я могу при этом, мне желают здоровья, я при этом, допустим, могу быть больным. Желаю тебе счастья. Это вовсе не говорит о том, что вы будете счастливы, если я вам его пожелаю. Мы желаем субботнего мира, мы не понимаем, что это такое. Субботний мир – это мир каждодневный. Суббота – просто памятник, который напоминает каждый день, каждое мгновение. Бодрствуй, трезвись, чтобы не сделать грех и не быть осужденным за сделанное или сказанное. Сохраняй субботний мир каждый день недели, в каждый момент. Живи так, чтобы не было стыдно тебе ни перед кем, ни перед Богом, ни перед людьми, ни перед своей совестью. Вот это обозначает суббота. Конец субботы – Христос. Вы поняли? Чистота, святость, добро, мир, любовь, радость. Конец крещения – что это обозначает? Христос. Это любовь, это мир, это благость. Обрезание, конец закона об обрезании, это Христос. Это чистота, это доброта, это святость. Вообще, видите, суть всей Библии сводится просто к одному и тому же. Значит, вы поняли, да? Я сказал, берегитесь тех, кто верит в единого Бога. Берегитесь тех, кто в три единого Бога верят. Берегитесь тех, у кого Дух Святой личность или не личность. Берегитесь тех, которые говорят о том, что Христос Бог, одни говорят, другие не Бог. Да вы не тем занимаетесь. Бога вы не боитесь. Зачем эти все рассуждения? Берегитесь любых обрядов, церковных праздников, святых дней, которые буквально соблюдаются и которые не меняют человека, потому что люди не понимают смысла того, той доктрины, того праздника, дня или жертвы, которые они исполняют. Ой, уже по времени, видите, давайте я на этом остановлюсь, чтобы вас не задерживать. Уже все-таки 1:20 мы общаемся, да? Чтобы вас не перегружать. Но я думаю, вы тоже многое чего сегодня поняли. Кто, может быть, уже раньше понял, кто слушал меня раньше, да? Может, кто-то сегодня понял для себя, сделал какое-то открытие, получил какое-то откровение. Я думаю, что вам это будет и полезно, и приятно, да? Потому что если вы поняли, у вас изменится сознание, у вас изменятся стереотипы мышления, у вас появится какой-то новый лучик света, который будет освещать перед вами дорогу, да? Вы будете знать, в каком направлении идти. Без святости никто не может увидеть Господа. Запомните раз и навсегда. Неважно, кто и что там вам предлагает, во что верить, что исполнять. Если нет освящения, выйдите и отделитесь, и не прикасайтесь, и только тогда я вас приму. Не превращайтесь в фарисеев, которые, вот как здесь написано, злые, как собаки. Ищите мира. Ищите мирных людей, ищите людей, которые живут нравственностью. Это те, которые, для которых грех – это самое большое зло и самая большая опасность. Ищите тех, кто пытается жить, быть чистым сердцем, которые алчут и жаждут правды. Вот это и есть настоящие христиане, вот это и есть настоящая вера. Все остальное – это подделка. Поэтому не забывайте, вот то, о чем мы читаем, что мы читаем, о чем рассуждаем, да, проверяйте, есть ли во мне это. Проверяйте, написано так, как я прочитал, или я где-то что-то исказил. Если вы доверяете Слову Божию, вы никуда не денетесь, я читаю только из него. Я комментирую, но вы видите, я разные тексты, разные места Писания вместе совокупляю, чтобы вы просто видели. Логика, гармония, это все есть, это все присутствует. Поэтому проверяйте, верили вы, настоящие ли мы христиане, или мы просто обыкновенные фарисеи, которые продолжаем упорно жить в Ветхом Завете и усиливаемся, сопротивляемся, обижаемся, не принимаем того, что от Духа Божия. Мы защищаем свою, вот эту вот будем говорить, убежденность в каких-то доктринах, в каких-то священных обрядах, которым приписано очень много всякого мистического смысла. Религия – это не мистика. Религия – это осмысленный выбор в жизни. Осмысленное понимание, что добро, что зло, и осмысленный выбор между добром и злом, и осмысленная борьба. Не мистика, поймите. Эта борьба происходит во мне. Я могу слышать побуждение и к добру, и ко злу, которые внутри меня. Я могу понимать, что добро, что зло, и разобраться во всех тонкостях. И я осмысленно принимаю на себя ответственность с чем-то бороться, против чего-то бороться и за что-то сражаться. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.